Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Наша конференция 9-я должна была состояться в начале февраля, но из-за пандемии мы ее перенесли и думали, что это будет первое мероприятие после пандемии. Но, в принципе, наверное, так оно и есть. Уже про пандемию-то кто-то помнит, нет? Ее как бы отменили, уже все кончилось. Сейчас есть новые вводные, новая реальность, и я думаю, что если мы еще месяц назад хотели поговорить в основном о том, как отрасль прошла пандемию, тот кризис, который был связан с пандемией, то сейчас, наверное, в большей степени будем концентрироваться в нашей дискуссии о том, как новые условия отразились на закупочной деятельности, на деятельности электронных торговых площадок. Я думаю, что здесь есть о чем поговорить, и много вводных. У нас до последнего момента менялась программа, потому что сейчас многие находятся на заседаниях, посвященных как раз новым условиям, новым вызовам, с которыми приходится связываться. И это не связано с текущей ситуацией, но мы как раз после Нового года тоже решили немножко обновиться. Если вы обратили внимание, наш логотип «Правекс», который присутствует на заднике, он постепенно преобразовывается в логотип RX, идет такое сжатие, да, вот в аналитических материалах мы уже используем более краткое наименование в течение ближайших 2 месяцев. Мы перейдем полностью на этот логотип. Вот, соответственно, это такая реклама сейчас идет в СМИ, что мы переходим от RX к RX. Это тенденция, наверное, международная. Все раньше были PricewaterhouseCoopers, пока пронесешь уже начало, забудешь, а сейчас PwC, очень коротко, и доканал нас, наверное, Сбербанк АСТ, был Сбербанк АСТ, стал СберА, мы решили тоже как бы двигаться в эту сторону, RAEX и RX, хотя, наверное, еще много лет произносить и мы, и вы будете, будем RAEX, но есть такое движение. Ну и, как всегда, вот 9-й год подряд мы делаем исследование, посвященное электронным торговым площадкам. Сейчас выводы этого исследования мы коротко сообщим в докладе, который сделает руководитель исследовательского направления Дмитрий Миндич. Эти результаты изложены в аналитической записке, которая есть у вас. И если очень коротко, то прошли пандемию, прошли ее удачнее, чем можно было ожидать, а сейчас, ну а дальше как бы не буду продолжать, мы это обсудим. Дмитрий, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Ага, да, включим микрофон. Будьте добры, презентацию. Да, ну, в общем, горькая ирония заключается в том, что мы, конечно, в этом году 9-е исследование попытались сделать максимально актуальным. Мы очень сильно переделали саму технологию работы и нашу анкету, которую мы традиционно рассылали компаниям. И мы попытались вот в этом году представить данные с задержкой не в год, как обычно, а в полгода. Но жизнь распоряжается таким образом, что, конечно же, то, что я сейчас буду рассказывать, то, что мы видели по итогам 2021 года, это во многом уже, к сожалению, история. Но, тем не менее, даже такая ретроспекция, это, в общем, тоже очень важно, поскольку мы обязательно вернемся к какой-то нормальной жизни. Вот, и такие ретроспективные данные, они тоже, несомненно, очень важны с точки зрения там, ну, некоторых ориентиров и бенчмарков, в которые мы должны будем ориентироваться в дальнейшем нашем развитии. Ну, обо всем по порядку. Так. Дарина, не работает пульт. А, вот работает. Традиционное исследование проводилось на базе анкетирования и опроса крупнейших российских компаний, которые вошли в RAEX 600. В этот раз нам ответили рекордное количество заказчиков, и в том числе впервые к нашему исследованию присоединились крупнейшие дочерние независимые общества «Газпрома», чему я очень рад, потому что нам, конечно же, не хватало этого заказчика крупнейшего. Вот. И это, конечно, повысило репрезентативность нашей работы. Вот каким выводом мы пришли, основным. Ну, во-первых, то, что можем, опять же, ретроспективно сказать, что рынок очень безболезненно пережил пандемию, вот, и запас прочности оказался очень высоким. Во-вторых, мы впервые в фокус нашего исследования попали закупки малого объема. Отдельно мы проводили такого рода исследования, и мы увидели, что это очень динамичный сектор, сегмент, и он является наиболее конкурентной нишей на рынке услуг ЭТП сейчас, одной из наиболее конкурентных. Далее мы также увидели, что в 2021 году с точки зрения развития конкурентной среды и самого уровня и спектра услуг электронных торговых площадок в 2021 году рынок, участники рынка ведущие, они закрепили достижение 2020 года. То, что было достигнуто на фоне пандемии, которое стало серьезным стимулом для развития рынка. Ну и, наконец, что мы опять же впервые в фокус исследования попали электронные торги имуществом компании, и мы тут видим очень большой потенциал роста и развития этого сегмента на рынке услуг ЭТП. Ну, что тут сказать? Во-первых, испытания, конечно, вызванные изоляцией российской экономики, которую мы сейчас переживаем, они, ну, можно сказать, застали рынок электронный на взлете. Вот. После небольшого спада в 2020 году, уже в первом полугодии, по сопоставимым данным компании, которую мы собрали, с точки зрения объемов закупок в сегменте крупнейших заказчиков корпоративных, начался восстановительный рост, ну и по оценкам опрошенных нами крупнейших операторов ЭТП, к концу 2021 года рынок вышел на траекторию устойчивого роста. Кроме, собственно, нормализации закупочной деятельности компании, реализации отложенного спроса, который вот собирался в период пандемии, как и год назад, мы в качестве основного фактора развития вот в этом сегменте отмечаем рост проникновения электронных закупок. Мы сейчас говорим о сегменте крупнейших закупок крупнейших компаний. И, как видите, пандемия стала действительно мощным стимулом для притока крупных заказчиков на электронный рынок. Ну, единственной нишей, в которой сохранялся потенциал роста, в последние годы оставались закупки негосударственных компаний крупнейших. Вот. Ну и эта ниша очень быстро осваивалась. Как видите, там рост на 7 процентных пунктов, он очень сильно ускорился в 2020-2021 году. Вот эти же тенденции, собственно, видны на этом графике, если говорить о нашей выборке в целом. Если мы раньше говорили, что рынок в сегменте крупнейших заказчиков он близок к насыщению, то можно сейчас сказать, что он насыщен. Вот. Ну, я думаю, что это не новость для ключевых участников рынка. Причем, если говорить о негосударственном секторе, коммерческом, то и с точки зрения интенсивности использования электронных закупок, компании этого сегмента, они, заказчики этого сегмента, они очень сильно приблизились к заказчикам, субъектам 2-3 ФЗ. Вот, как видите, вот с правой стороны два столбца. Это первый столбец, это по итогам 2020 года, а второй столбец это уже по итогам первого полугодия 2021 года, к сопоставимому периоду 2020 года. По сопоставимым же, опять же, данным, как видите, рост очень существенный. Доля компаний, которые более 80% закупок проводили на электронных площадках. Ну, это же можно сказать о рынке в целом, как вы видите. Опять же, вот доля компаний, которые более 80% проводили на ЭТП, она уже очень большая, и она продолжает расти. Но вот хотелось бы еще отметить рост вместе с тем доля компаний, которые менее 10% проводили. То есть это те самые новички, которые пришли в период пандемии на рынок вот, из притока резкого. Собственно, эта группа заказчиков тоже увеличилась, да, но вот она будет потихоньку перетекать вот в красную зону, в красной столбце. Далее, мы вот впервые в фокус нашего исследования попал такой интересный сегмент, как нерегламентированные закупки малого объема. Ну, применительно к нашим заказчикам по 2-3 ФЗ, которых мы опрашивали, это закупки до 500 тысяч. Ну и много, в том числе в прошлом году на 8-й конференции говорилось о том, что опережающий рост вот этого сегмента, он во многом инспирует как бы, и искажает картину роста рынка в целом, ну, потому что, вот, собственно, применение этих нерегламентированных закупок для многих крупных заказчиков по 2.2.3 ФЗ является таким инструментом, ну, сглаживания, смягчения жесткой регулятивной среды. Вот. Ну, вот мы отдельно исследовали активность наших респондентов в этом сегменте. Вот. Вот что мы увидели. Действительно, сегмент очень быстро растет. По итогам первого полугодия 2021 года средний объем таких закупок выросли на почти 16%. Это очень много. Вот. При этом доля таких закупок в совокупном объеме закупок наших респондентов она удвоилась за этот же период, но пока она остается, в общем, достаточно в совокупном выражении не очень большой, то есть еще меньше процента. Но, тем не менее, это очень быстро растущий рынок, и если говорить о, собственно, услугах ЭТП, да, в этом сегменте, то этот рынок очень конкурентен, потому что... Ну вот если не учитывать ответы ДЗО крупнейших компаний, с которыми мы общались, то примерно каждая четвертая компания, она проводит малые закупки не на той ТП основной, которую она избрала для проведения своих регламентированных закупок. Вот. То есть тут есть достаточно большой сегмент, где можно за крупнейших заказчиков и за их объемы побороться по площадкам. Вот. Ну и надо сказать, что тут, конечно, регулирование государственное гораздо менее жесткое, и оно опосредованное, если говорить о секторе 2.2.3. Вот. Чего сказать не скажешь про, собственно, рынок в целом. Мы тут видим такую, в общем, устойчивую картину, вот уже несколько лет, что... Ну, это неизбежно, что, в общем, мы, конечно, приближаемся к доминированию площадок, которые были отобраны в качестве универсальных в свое время по результатам реформы 2018-2019 года. И вот та сегментация рынка, которая возникла по итогам этой реформы, когда на отобранные площадки ушли все объемы по 2.2.3 ФЗ, а на неотобранные они сосредоточились на коммерческом сегменте, мы видим, что эта сегментация она, и специализация она преодолевается, потому что универсальные площадки все более и более планомерно продвигаются в коммерческий сегмент. Вот. Ну вот, собственно, как вы видите, вот это у нас происходит достаточно быстро. С точки зрения развития конкурентной среды на электронном рынке B2B и с точки зрения развития самих сервисов, площадок, 2021 год был, в общем, беден на события с точки зрения наблюдателя. Ну, потому что все основные достижения произошли в 2020 году на фоне пандемии, которая, в общем, стала очень таким сильным стимулом для отключать и заказчиков, и поставщиков, и для самих операторов. Ну, если вот говорить о аспектах, которые в 2021 году наши респонденты отметили как... с точки зрения наибольшего прогресса, да, вот в сфере развития услуг ЭТП, то если в 2020 году они отмечали как раз рост конкуренции и конкурентной среды, и отмечали, что и растет и количество участников, и доля состоявшихся закупок, то тут они в 2021 году скорее отмечали развитие клиентских сервисов и, в общем, техническую стабильность работы ЭТП. То же самое можно сказать и о среднем количестве участников закупок в процедурах наших респондентов. Вот оно очень сильно выросло в 2020 году, в 2021 году оно практически сохранилось на том же уровне. Ну, еще раз повторю, те достижения, которые были достигнуты в 2020 году, их удалось сохранить в 2021. И то же самое с точки зрения, можно сказать, оценок эффективности электронных закупок нашими респондентами. Если в 2020 году они отмечали очень существенный рост этой эффективности, то их субъективные во многом оценки в 2021 году, они скорее в диапазоне, что эта эффективность не изменилась. Вот. То есть, в этом смысле в 2021 году рынок вышел на них как плато. Ну и, наконец, еще одна интересная, очень интересный сегмент электронного рынка, который мы тоже, в общем, так очень косвенно раньше исследовали, и тут мы впервые решили спросить компании, у них информацию об этом, это, собственно, электронные закупки имуществом компании. Вот, ну, во-первых, что тут надо сказать, это очень потенциально емкий рынок с очень большим потенциалом роста, поскольку здесь цифровизация находится на самом как бы раннем этапе. Наверное, если говорить о сравнении с рынком корпоративных закупок, то мы такую картину там видели лет 8 назад. Чуть более половины компаний, опрошенных, вообще когда-либо проводили электронные торги имуществом. ЭТП, у там, 44% такого опыта нет еще. Тут, в общем, есть куда расти. Ну, и, во-вторых, мы, опять же, видим, что очень динамично растет объемы у наших заказчиков средние, у торгов электронных имуществом вот, за первое полугодие. По сопоставимым данным, этот рост составил почти 36%. Но при этом еще мы видим, что снижается средняя стоимость одной сделки. Ну, как мне кажется, это можно интерпретировать так, что происходит некая рутинизация этих самых процедур, то есть все более и более массовые как бы, и простые сделки выводятся на ЭТП, что, наверное, тоже хорошо для развития этого сегмента. Ну и, наконец, здесь, что касается конкурентной среды тут, на самом рынке услуг ЭТП, тут скорее, наверное, побеждает модель универсальной площадки, потому что всего 20% продают не там же, где закупают. То есть для большинства подавляющего, для 80%, даже исключить ДЗО крупнейших компаний, которые мы опросили, которые, наверное, не так свободны в выборе партнеров среди ЭТП, вот, то, как правило, все-таки электронные торги имуществом проводятся там же, на той же основной площадке, где проводятся закупки. Вот, а пока тенденция такая. Будем смотреть, как это будет развиваться в будущем. Ну и в заключение наш традиционный рейтинг, который основан, опять же, на данных анкетирования. Ну, тут я хотел бы поздравить Тукторг, который впервые оказался на первой позиции. Вот. Ну и существенно поднялась ГПБ, ЭТП ГПБ. Ну, это во многом связано с тем, что впервые в наше исследование пришли крупнейшие дочки «Газпрома», чему, в общем, рады, что мы приветствуем. Вот. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо.
Да, спасибо, Дмитрий. Коллеги, есть вопросы? Если нет, Дмитрий с нами сегодня весь день, и можно задавать будет вопросы и позже, и в перерывах. Я хочу напомнить, что с нами есть еще большая онлайн-аудитория, как мне сказали, около 150 человек. И один спикер находится в онлайне, это Евгений Николаевич Князев. Сейчас переходим к основной части нашего пленарного заседания. Это дискуссия. Формат дискуссии. Все спикеры предупреждены ориентироваться на 7 минут. У меня вот есть часы. Они не зависят ни от импорта, ни от программного обеспечения. 10 минут, чтобы можно было и выступить, и задать какие-то вопросы. Потому что я думаю, что будут и мнения, и вопросы. Евгений Николаевич, вы с нами? Нет?
Здравствуйте.
Да, давайте с вас начнем, чтобы не забыть, что вы с нами. Тогда, соответственно, сейчас Дмитрий Минич рассказал то, что мы наблюдали по результатам 2020-2021, начала 2022 года. Ну и сейчас, какие есть к этому комментарии, как ситуация будет развиваться с учетом новых вводных, коих, я думаю, очень много.
Я заметил, ну, во-первых, спасибо большое за приглашение, за возможность выступить, Дмитрий Эдуардович. Я заметил действительно много новой информации, полезной, сутевой в этом докладе. И вижу, что электронные площадки не стоят на месте, они развиваются. И самое важное, что они реализуют главную свою задачу – это поддержание и развитие конкуренции. В этой связи это, ну, несмотря на среду, в которой мы находимся, на разные события, которые происходят, мне кажется, это очень положительно, и мы за это к нашим коллегам, к нашим товарищам с электронных площадок относимся с большим уважением. Также я увидел, например, очень интересную статистику про новый такой сервис, или, наверное, не новый сервис, это сервис, про который мы стали говорить и использовать очень активно, связанный с продажей непрофильных активов. Мы увидели, что, в принципе, на всех топовых площадках, они сегодня все представлены здесь, этот сервис работает очень хорошо и эффективно. Мы тоже им пользуемся на нескольких электронных площадках, видим, как он модифицируется, мы видим, что он стал, например, для нас более эффективным и результативным. Я говорю о том, что разница, если сравнить за предыдущий год, то мы увидели, что площадки действительно работают и помогают нам продавать в тех случаях, в которых мы вынуждены отказываться от наших объектов, дороже, чем мы планировали. И самое главное, что эти процедуры проходят, практически все они заканчиваются заключением договора. Для нас это показатель того, что электронные площадки ту комиссию, которую они как оплату получают, действительно зарабатывают. И это, на мой взгляд, обосновано. Дмитрий Эдуардович, когда мы перейдем там все-таки к нашим другим докладам, небольшим или вопросам, я готов буду продолжить.
А вот у меня такой вопрос. Вы сказали сейчас о том, что площадки реализуют главную функцию – это обеспечение конкуренции. А нет ли сейчас ощущения, что эта конкуренция может свернуться до нуля по ряду причин, связанных, начиная с самого безобидного – это изменение курса доллара и кончая санкционными какими-то рисками? Приходится с этим сталкиваться или нет?
Ну, Дмитрий Эдуардович, замечательный вопрос, замечательный. Я, честно говоря, думал, что мы вместе с вами спросим, значит, наших товарищей, которые вокруг вас находятся. Но если мое мнение интересно, я скажу так, что вообще конкуренция – это главный инструмент и поле, на котором работают электронные площадки. На мой взгляд, нет конкуренции, нет бизнеса у площадок. Я смотрю на них только так. Соответственно, раз у нас поменялась ситуация, и рынок поставщиков превратился за последние там несколько недель в рынок, точнее как, рынок покупателей превратился в рынок поставщиков, то есть он перевернулся. Да? Сегодня не поставщики бегают за заказчиком, а заказчики бегают за поставщиками. Но это тоже конкуренция. Да? И как сейчас электронные площадки на это отреагируют, что они нам сейчас предложат, это и будет их бизнес. Мы считаем, что чем быстрее электронные площадки именно в этой ситуации перестроятся и продолжат поддерживать вот эту конкурентную среду своими инструментами, своими какими-то решениями новыми, конечно, это позволит им вовлечь в свой контур новые направления. И не просто так мы каждый день видим, что ситуация, которая резко стала новой для нас, для всех, является неким вызовом и окном возможностей для очень многих бизнесов. И сегодня, кто перестроится, в том числе электронные площадки, я, может быть, тогда сразу сейчас несколько слов скажу о своем мнении, да, по поводу того, что вот мы сегодня будем обсуждать импортозамещение. Вы мне разрешите?
Да.
Да. Вот я хочу привести, может быть, такой индивидуальный пример, но мне кажется, что с аналогичной ситуацией все сталкиваются вокруг него, и построить несколько свое короткое выступление. Например, у многих наших коллег из других фирм постоянно возникает, и она продолжает оставаться, потребность в какой-то зарубежной продукции. А ее по некоторым причинам сегодня в России нет. И сегодня все, кто предлагает либо аналог, либо остатки такой продукции, об этом я считаю, что мы можем говорить, поскольку есть в ней потребность, начинает за таких поставщиков проходить прям реальная борьба. Поэтому импортозамещение – это не просто слово. И то, что мы занимаемся этой работой уже несколько лет, я знаю, что многие компании этим занимаются больше 10 лет, выстраивая свою работу и подстраиваясь под реалии и развивая российские производства так, чтобы продукция действительно была российской, которую мы используем. Но зачастую наши партнеры, которые нам поставляют российскую продукцию, так бывает, и я не вижу здесь ничего страшного, они тоже используют какие-то иностранные компоненты. И я могу привести еще один такой пример, что не буду говорить, какая компания, мы с многими обсуждали этот вопрос, они ее знают. Вот в феврале каждого года производственные подразделения этой фирмы составляли так называемую технологическую карту зависимости их производства зарубежной продукции. И в 2015 году количество позиций, наименований в этой технологической карте составляло 10 тысяч. В феврале 2022 года их осталось всего 615 позиций. Остальное планомерно было замещено на российские аналоги. Где-то вполне достойные, где-то с какими-то допусками, может быть, по цене или по качественным каким-то характеристикам. Но задача выполнялась. Что случилось сейчас? Поставщики этой российской продукции резко прекратили отгрузки. Что? Какая причина? Отсутствие иностранных комплектующих. То есть они тоже перестраиваются. Так вот, новая технологическая карта, которую составили эти производственные подразделения, вернула в нее еще практически 3000 позиций. И мне кажется, что сегодня у нас много хороших возможностей продолжать работать с партнерами из Турции, из Арабских Эмиратов, из стран ЕАЭС, Уругвая. Много-много партнеров, которые взаимодействуют с нами. И я точно знаю, что для них работа с экспортом в Россию выгоднее, чем работать на рынке. Но опять же, как назвать этот процесс? Вот, например, мы для себя назвали его западозамещение, как этап к общему импортозамещению. И говорим про это как наш процесс сближения с той задачей, которую поставили перед нами правительство и все люди, потому что мы считаем, что абсолютно нормально поддерживать и развивать в России все, что нам необходимо. Но в этом же случае есть проблема, я сейчас плавно подхожу к тематики нашего сегодняшнего выступления, есть много технических вопросов, которые площадки точно могут решать. Ну, во-первых, уже существует конкуренция между фирмами в этих странах, и они готовы стучаться к нам сюда. То есть им надо просто открыть дверь. Второе, есть финансовый вопрос, когда они осторожничают и не готовы работать без стопроцентной предоплаты. А мы не готовы делать стопроцентную предоплату к ним туда. Но тоже под это есть соответствующие причины. Соответственно, если есть инструменты, а они есть, банковские гарантии, может быть, какие-то другие, которые помогут, электронные площадки точно могут достаточно быстро предоставлять именно в рамках наших сделок. Мне кажется, что вот это направление, которое сегодня не в полной мере электронными площадками реализовано, и я знаю многих, у кого потребность такая в настоящее время существует, потому что переход даже наших партнеров и нас, мы тоже проводим российскую продукцию и использовали какие-то еще компоненты, мы видим, что иностранные компоненты, мы видим, что их замещение — это тоже время, потому что нужно провести тестирование, нужно поработать с ним, обосновать и так далее. Так что мой посыл, мой вопрос к нашим товарищам с электронных площадок, готовы ли они сегодня вместе с нами продвигать какие-то новые технические, финансовые решения, предлагать их для преодоления вот этих вот кризисных явлений именно сейчас. Потому что кто сейчас первым или первее отреагирует, но, конечно, мы будем смотреть в сторону этих электронных площадок. Вот такой короткий, значит, такое короткое выступление я хотел сделать. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием буду на них отвечать.
Да, большое спасибо, Евгений Николаевич. Коллеги, участники дискуссии, если у вас возникает по ходу на нашего разговора желание задать вопрос или подать реплику, у меня просьба дать мне знать любым способом, я тогда дам вам слово. Двигаясь дальше по нашей программе, я хочу дать возможность высказаться представителям электронных торговых площадок, благо здесь присутствует большинство из них. Вот Евгений Николаевич задал целый ряд и вопросов, и предложений. Сергей Владимирович, вам слово.
Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Прежде всего, позволю себе поблагодарить организаторов за такое замечательное мероприятие. Общаться в цеху коллег и конкурентов – это важно и ценно для нас всех. Я бы хотел прежде всего вот прокомментировать те высказывания, которые, значит, предыдущие ораторы озвучили. Да, вот Евгений Князев, в частности, упомянул о том, что финансовые инструменты будут в ближайшее время востребованы в сфере электронной коммерции. И наша площадка, электронная торговая площадка «Газпромбанка», как раз в этом смысле целиком и полностью отвечает данным требованиям. У нас давно запущен инструмент «Финансовый супермаркет», где наши уважаемые партнеры и заказчики могут воспользоваться подбором и банковской гарантии, и кредитования, и различных мер поддержки для своего развития и в рамках проведения процедур. Меня просили сделать презентацию. Я не знаю, она будет выведена, нет? По ней.
Да, если она есть, коллеги, да.
Будьте добры, следующий слайд. Собственно, речь пойдет о том, какие сервисы и услуги наша электронная торговая площадка готова в текущих условиях предложить рынку. Нам в летом будет уже 10 лет, этим летом, в этом году. И за все это время нашей активной работы мы, собственно, добились не только того, что сумели там разместиться на лидирующих там местах в различного рода рейтингах, но и, собственно, создали достаточно такую серьезную информационную экосистему по управлению корпоративными затратами. То есть тот тренд, который вот Дмитрий в рамках первого доклада обозначил по теме универсальности площадок и по теме насыщения их различного рода сервисами, мы, собственно, этот тренд выбрали в самом начале нашего пути. И на текущий момент времени я могу сказать, что у нас там более 80 различного рода сервисов объединены в информационную экосистему, в экосреду, которыми могут воспользоваться наши заказчики. Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, значит, при подходе к формированию наших сервисов мы руководствовались теми же подходами, которыми руководствуется крупное промышленное производство. Крупные промышленные компании начинают, наверное, или является это базовым для них с наведения порядка в нормативно-справочной информации. Мы пошли тем же путем, и, значит, наш сервис для нормализации номенклатурных справочников, он отвечает всем основным текущим рыночным и экономическим требованиям, значит, рынка. Мы изначально разработали справочники и классификаторы, которыми пользуются, кстати говоря, сейчас активно в своей работе ПАО «Газпром». И наш классификатор и формирование карточек товарных позиций позволяет описывать эти товарные позиции достаточно подробно. то есть до уровня там, данных из технических условий ГОСТов. Это позволяет нам формировать правильным образом обезличенные шаблоны товарных позиций, которые могут использоваться успешно заказчиками при формировании своих заказов. Это также может использоваться для отбора, подбора тех или иных позиций. Ну, кроме того, что мы описали свои товарные позиции, также у нас имеются справочники, мы практически завершили эту работу, по описанию товаров и услуг. Эти данные могут использовать в своей работе не только в рамках электронных закупок заказчики, да, и поставщики, но и также могут этим воспользоваться, например, такие представители рынка, как проектные институты. Следующий слайд, пожалуйста. В частности, наш специальный сервис «Каталог единого номенклатурного номера», он отвечает полностью данным требованиям. Формируется, значит, соответствующая карточка товарной позиции, ей присваивается там, определенный номер. Формирование номера подразумевает внесение кода, ну, формирование кода предприятия, которое производителем является данного продукта. Также в кодировке присутствует код нормативного документа, который был взят за основу для, значит, внесения и верификации данных в соответствующую карточку. Ну и, собственно, сам код продукта, который позволяет точно так же фильтровать, значит, при подборе те или иные требуемые товарные номенклатурные позиции. Этот продукт прежде всего востребован будет, наверное, проектными институтами. Ну и, кроме всего прочего, им также можно воспользоваться для формирования и обсуждения, кстати говоря, в конкурентной среде, в среде там, ассоциаций каких-то, в экспертной среде обсуждения тех необходимых полей, которые должны характеризовать тот или иной товар при формировании обезличенного шаблона. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, собственно, все это позволяет получить нашим основным партнерам следующие преимущества после того, как они разместят информацию о своих товарах, работах, услугах в нашей каталоге. Да? То есть у нас история реализована таким образом, что на основе нашего каталога, а в нем уже там более 500, наверное, тысяч наименований уникальных, могут быть сформированы прайс-листы, они сформированы, прайс-листы наших поставщиков. Прайс-листов у нас теперь уже более там, 2 миллионов, если мне не изменяет память. И, собственно говоря, при формировании заказа заказчики имеют возможность быстро, оперативно разослать приглашение к участию в торгах тем поставщикам, которые подтвердили поставки, значит, соответствующего типа продукции, работ, услуг. Основой для там, рассылки является код ОКПД-2, но он, наверное, более универсальный. При этом также имеется возможность проводить сертификацию данной, ну, там, требуемой продукции. Также есть возможность формирования публикации планов закупок, имея в виду и используя, опять-таки, наш каталог. Прежде всего, также и доступна детализация этих планов закупок. Если они были ранее сформированы, значит, без детализации, то у нас функционал площадки позволяет это сделать. Следующий слайд, пожалуйста. Наш торговый портал отвечает, наверное, наиболее активно, да, требованиям текущей ситуации на рынке. Базовый функционал торгового портала был использован при, значит, создании биржи импортозамещения, как ее, значит, изначально пропиарили СМИ по рекомендации Центрального банка России. Нам все-таки сообщили, что биржа должна называться биржей только если это лицензируемый вид деятельности, да, у нас все-таки это более похоже на сервис импортозамещения. И вот основой для него послужил наш торговый портал. Смысл происходящего на нем я уже предварительно там выше чуть описал, но повторюсь, что оперативно и спрос и предложение могут, значит, познакомиться, заказчики оперативно разместить информацию о требуемой к закупке, значит, номенклатуры. Есть возможность описать эти требования даже без привязки к конкретным, там, конкретным каталожным карточкам. Вот. Ну и поставщики, естественно, там, оперативно имеют возможность ответить на конкретный запрос, кроме всего прочего, предложить альтернативу. И наш функционал, он позволяет отслеживать историю торгов по этой теме и в том числе историю предложенных альтернатив конкретной товарной позиции. Следующий слайд, пожалуйста.
Да, Сергей Владимирович, единственное, песок уже заканчивается.
Я понимаю, сейчас минуточку. Ну, собственно говоря, мы взяли тренд еще использовать в своих сервисах и формировании нашей среды, значит, передовые технологии. Одной из технологий является технология цифрового двойника. Собственно, там, принимая во внимание короткое, значит, оставшееся время, скажу, что эта технология позволяет нам с помощью наших сервисов формировать цифровые двойники инвестиционных проектов на уровне оборота денежных средств, да, и также позволяет прослеживать, значит, историю или там, ну, как бы, жизненный цикл той или иной товарной позиции, начиная от того, как она была учтена при проектировании, заканчивая ее уже там заменой в рамках эксплуатации и модернизации, значит, производства. Есть несколько сервисов, которые мы предлагаем рынку. Я, наверное, подробно могу описать это чуть позже в кулуарах. Готов ответить на эти вопросы. Если можно, последний слайд. Я хотел бы прокомментировать то, как мы... Ну вот, да, можно на ГИСП немножечко, да, вернуться. ГИСП промышленности является нашим стратегическим партнером. Уже с 2017 года мы интегрированы в эту информационную систему государственную. Ряд сервисов, представленных в ГИСПе, являются нашими сервисами. У нас настроена интеграция с каталогом ГИСП. То есть в нашем каталоге имеется информация, которая отражена в каталоге производителей отечественных товаров в ГИСПе. И это в том числе послужило поводом для того, чтобы, значит, оперативно по просьбе правительства и Министерства промышленности организовать сервис импортозамещения, который был недавно представлен в СМИ. И та активность, с которой рынок эту идею поддержал, и то количество обращений, которые сейчас наша служба технической поддержки и клиентский блок фиксирует, говорит о том, что действительно история востребована, и мы очень надеемся, что будем следовать трендам и развивать ее дальше. Спасибо. Почти уложился.
Да, спасибо. Да, коллеги, но это не моя прихоть, чтобы мы все успели высказаться, а просьба придерживаться регламента. Виктор Викторович, тогда вам слово. Ну, если можно, сделать акцент на том, что меняется вот в нынешних условиях.
Угу. Добрый день, коллеги. Можно презентацию небольшую запустить мою? Во-первых, рад всех видеть. Когда готовился к конференции, набрел на мысль, что она по своей сути отчасти опережает время, потому что у нас здесь уже долгое время уважаемые организаторы собирают и с пристрастием допрашивают, что же нового и интересного там и заказчики, и поставщики делают для рынка там, и закупок, и там, взаимного сотрудничества. Там площадки находятся в конкуренции, там изобретают новые сервисы и так или иначе стараются развить этот рынок и это направление. Потому что сейчас, ну, все, наверное, начали думать больше не про собственную эффективность и выгоду, а про то, что конкретная компания может сделать для рынка поставщиков, для рынка заказчиков, чем она может быть именно полезна, не просто там экономически обоснованно и выгодно там что-то делать, а какую пользу может принести та или иная работа, тот или иной сервис. Соответственно, мы в этом плане не исключение. Ну, я, наверное, расскажу через призму технологий, ну, о некоторых элементах, которые мы планируем использовать и развиваем сейчас для того, чтобы, наверное, помочь в текущей ситуации рынку конкуренции в первую очередь, потому что вот Евгений Николаевич очень верно подметил, что конкуренция, с одной стороны, ну, несет сейчас в себе риски из-за рыночной ситуации, но остается не менее актуальной и важной там, и для заказчиков, и для рынка в целом. И раньше поставщик бегал за заказчиком, теперь заказчик бегает за поставщиком, но и площадки торговые также бегают за поставщиками, чтобы помочь, собственно, не опустить эти рамки и цифры, которые были заданы технологиями и сложившейся ситуацией. Мы стараемся ежегодно синхронизировать свои планы развития технологического с какими-то международными трендами, которые есть по цифровизации, чтобы, ну, соответствовать, наверное, последним тенденциям развития. И вот здесь для вас подготовил несколько интересных тезисов и трендов по результатам исследования Гартнер. Может быть, оно уже не так интересно и как перспективно смотрится, но тем не менее вот обращу внимание, да, что на начало года, по крайней мере, начали появляться такие термины, как гиперавтоматизация, использование нескольких сервисов там, на основе современных там, данных искусственного интеллекта и машинного обучения, вот, применение расширенной аналитики уже для принятия организационных решений, это тоже вот важный термин, потому что раньше была автоматизация ради автоматизации, теперь стали появляться тренды, что все-таки эти технологии должны помогать принимать решения, там, в том числе заказчикам, в своей деятельности. И, соответственно, вот наши направления развития, я про одно расскажу конкретно, которое, вот, на наш взгляд, может быть полезно вот, в сложившейся ситуации, в сложившихся условиях. Оно связано с обладанием большой, ну, большим объемом информации по участию на рынке там, и государственного, и частного заказа. Мы, на самом деле, обладаем довольно большой, интересный, большим и интересным массивом данных, который состоит из детального, описанного заказчиками требования к тому, что они хотят купить. У нас есть детальные предложения поставщиков на эту продукцию, и эта информация, ну, накапливается уже там десятилетиями, но должным образом не структурируется и не систематизируется. То есть в стране так и в должном виде не заработал там каталог товаров, работ и услуг, на который можно было бы серьезно опереться. Есть понятные справочники АКПД-2, АКВЭД. Вот коллега из Газпромбанка рассказал об очень интересной работе. Она известная на рынке, там единого номенклатурного номера. Это хорошая и важная работа. Соответственно, мы также хотим там, помочь рынку конкуренции через призму поиска и анализа тех данных, которыми мы обладаем. И работа эта начала наконец-таки показывать эффективность, потому что она связана вот с современными трендами искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы начали, ну, уже там больше, ну, приближается к году эта работа, мы анализируем те данные, которые заказчики закладывают в извещение в разрезе номенклатуры товаров, да, то есть мы оттуда забираем всю информацию о том, что заказчик хочет получить, в какие регионы, там, единицы измерения, референтные цены, и, соответственно, анализируем предложения поставщиков в этих же разрезах, то есть мы уходим сильно глубже названия закупочной процедуры, ее базовых кодификаторов каких-то, по которым сейчас существующие инструменты рекомендательных там, предложений для поставщиков работают. И уже с более чем 40% вероятностью мы выделяем из этих данных на, ну, как, так называемую там, пару названия продукции, регион поставки, единицы измерения и цена, и научились сопоставлять это с предложениями. Соответственно, у нас начинается формироваться довольно уникальный контент. Это точное понимание, что конкретный поставщик, ну, как минимум, предлагал заказчику. Конечно же, не производил, мы этого, ну, пока не можем сказать, но точно пытался предложить и готов был предложить на тех условиях, которые заказчик объявлял в своих закупочных процедурах. Соответственно, мы формируем такую связку в каких регионах, какие поставщики, какую продукцию по каким ценам предоставляли в тот или иной момент времени и готовы были поставлять. Соответственно, из этого формируется, ну, довольно много интересных задач, ну, дальше мы их будем развивать. Часть из них связана с формированием все-таки обширного каталога, что у нас заказчики заказывали, что поставщики предлагали, это одна работа. Вторая работа – это возможность заказчикам мониторить, сравнивать цены в различных регионах или на схожую продукцию у конкурентов, сколько это было, ну, сколько та или иная продукция стоила там у соседа. Также, ну, на текущий момент мы ее уже стали применять и активно внедрять, ну, хотел рассказать уже о работающем инструментарии, да, это механизм рекомендательного сервиса, который работает как раз в продолжении развития этой технологии. Сейчас слайдик переключится. Вот. Суть нашего, ну, обновленного рекомендательного сервиса, она может показаться там несущественной там, или незначительной какой-то функцией, но у нее довольно большое и интересное там будущее в сложившихся условиях. Мы, соответственно, получая эту информацию по реальным возможностям поставки того или иного поставщика, мы формируем для него релевантный набор закупочных процедур, в которых он действительно может быть полезен. То есть стараемся сделать не, ну, не спам-рассылки по поводу, ну, предложений там, или интересных закупочных процедур, а проанализировав там, закупочную документацию заказчика в разрезе конкретных товаров, мы уже понимаем, какие из поставщиков как минимум точно участвовали в предложениях на эти товары. И, соответственно, по нашим замерам это позволяет, ну, уже в текущих условиях слово «повышать» не подходит, наверное, сохранить конкуренцию и обеспечить для заказчика, ну, чуть более интересные варианты завершить закупку с, ну, хоть с наличием там какого-то количества участников. Соответственно, мы, ну, повышая работу по качеству считывания информации и взаимоувязки, мы, соответственно, будем повышать и качество работы предложений для поставщиков в этой связи. И, ну, как, тем самым косвенно стремиться усилять конкуренцию на рынке, там, делая это полезным и для заказчиков, и для поставщиков. Конечно же, здесь будет много работы, связанной с дальнейшим развитием и ценностью для самого поставщика. Это вот сейчас так называемые цепочки кооперации, ну, выходит на новый уровень интереса такая работа, когда уже поставщик не может найти там какие-то элементы у себя, да, для восстановления своих производственных цепочек. И эта работа также позволит ему найти что-то, что есть на рынке, но не обладает должной силой маркетинга, чтобы предложить себя качественно там всему рынку. Поэтому это, ну, там, еще одно направление развития вот в этой связи. Ну, собственно, все. Я вот хотел так коротко на конкретном примере рассказать о тех путях, в которых мы движемся по этому направлению. Спасибо.
Да, спасибо, Виктор Викторович. Коллеги, если есть, напоминаю, желание задать вопрос или подать реплику, пожалуйста. Я единственное, как приветствую все, что связано с искусственным интеллектом, но вот есть одно опасение, ну, не одно, наверное, да, то есть вот у меня из окна видно два переулка, по которым можно выехать в центр, да, и этими переулками управляет при помощи бигдата и искусственным интеллектом Яндекс, то один переулок запрет, то другой, да, то есть, соответственно, я к чему, да, то есть, вроде бы и там бигдата, и там есть некий алгоритм, да, но тот, кто находится на достаточно высоком этаже, обладает преимуществами. Понятно, да? Поэтому вот я сейчас читал на днях отчет о финансовых регуляторах мира, да? В каждой стране все больше и больше нормативных актов, которые регулируют ответственность по искусственному интеллекту. Ну, возвращаемся к нашей программе. Хочу предоставить слово Юлии Игоревне Абаляевой. Соответственно, Юлия Игоревна, как все видится сквозь призму деятельности СберА?
Да, у меня один слайд. Я действительно буду кратко выступать. Вообще очень здорово, что мы все собираемся, и у нас такое под рыксом научное сообщество, которое делится своими секретами, где можно было бы такое представить в отсутствие, собственно, такого института общего электронных площадок. Поэтому первое большое спасибо, что вы нас собираете, что даете возможность нам представить свои сервисы, поконкурировать друг с другом. Я хотела бы, наверное, сказать, что... И, кстати, разные новые назначения. Приятно видеть те же лица, но в разных должностях новых. В общем, коллеги, здравствуйте. И я бы хотела сказать, что сегодня, наверное, время партнерства, да, потому что важной особенностью всего взаимодействия Института электронных площадок с нашими уважаемыми заказчиками, а клиентами все равно электронных площадок являются, конечно, организаторы процедур, потому что мы пользуемся тем самым мультипликативным эффектом, когда к одному организатору приходят поставщики и рассказываем другому организатору о том, что в этой номенклатуре присутствует, собственно, тот или иной поставщик. В такие исторические значимые моменты, и, конечно, ну, нельзя не сказать, что действительно сейчас все меняется. Хотела бы сказать, что и Евгений, например, Князев, который выступал, он очень жестко ведет работу с электронными площадками, и, в общем, в его тезисах было видно, что меняться он не собирается, и это хорошо, да, потому что, на самом деле, просто договориться с единственным поставщиком – это много проще, чем создать некий конкурентный рынок. Так вот, мы предлагаем партнерство с сильным технологическим лидером, сильным экспертом. И, как правило, собственно, изыскание в сфере электронной торговли – это объединение инноваций от заказчика. То есть то, что мы делаем на электронной площадке, это тесно связано с как раз той технологической платформой, которая есть у заказчика. И я посмотрела... Не все меня порадовало, конечно, в аналитической работе Рыкса, вот, но я хочу сказать, что, конечно, заказчик – это непростой технологический комплекс, который требует к себе уважения, требует к своей ERP-системе интеграции, так сказать, подчинения электронной площадке. И я заметила... Приятно это то, что мы как раз в сфере сервисов для поставщиков являемся лидерами, поэтому, собственно, я и хотела подсветить этот момент. Наша деятельность, естественно, связана с работой с поставщиками. Что такое работа с поставщиками? Это скорость. Скорость работы роботов, алгоритмов, сервисов. И это быстрое, эффективное решение, особенно для добросовестных поставщиков, что он получил информацию о том, чтобы поучаствовать где-то, и, соответственно, принимает решение об этом участии. И для добросовестных поставщиков, естественно, должны быть предоставлены электронной площадке все новейшие, лучшие сервисы с хорошей скоростью. И в части финансовых сервисов понятно, что сейчас, в настоящее время, это тоже новый вызов. Но мы предлагаем великолепное решение от Сбербанка АСТ, которое, спасибо, было обозначено в докладе как наилучшее. Это решение в части предодобренных банковских гарантий, которые покорили сердца наших клиентов и которые могут поставщикам помочь абсолютно в любой закупке. Понятно, что это сведения и вообще весь алгоритм принятия решения – это совместная разработка Сбербанка АСТ со Сбербанком, но также в ней участвуют, естественно, и другие банки. В части нашего сервиса это продвинутая лимитная политика. То есть если на самом деле мы про клиента много знаем, очевидно, что про 95% предпринимателей Российской Федерации Сбербанк АСТ и Сбербанк ПАО «Сбер» знают очень много. У нас есть, соответственно, для этих поставщиков предодобренные лимиты. То есть поставщик заходит на нашу площадку, уже видит предложение и в несколько кликов может, соответственно, им воспользоваться. Наше решение, естественно, принимает искусственный интеллект, несмотря на то, что сказано было, что искусственный интеллект ошибается. Здесь как раз сервис показывает другое, что большое количество данных, искусственный интеллект их анализирует и, естественно, принимает положительных решений в большей части для добросовестных поставщиков. Мы внедрили эту электронную форму гарантии, абсолютно электронную, то есть абсолютно никакого PDF-файла, никакого там, не знаю, распечатки нет, да, и мне кажется, это тоже очень хорошо, это отражение нашего времени и позволяет нашим поставщикам из любой точки получить сервис, финансовый сервис внутри площадки Сбербанка АСТ от Сбербанка. Почему мы лучше? Ну, собственно, самая простая клиентская анкета на рынке. Это 80% гарантий выдаются в день обращения. Среднее время выдачи гарантии с момента оплаты – это 40 минут. Это среднее, повторюсь. Возможно, оплаты сервиса банковской гарантии по банковской карте или с лицевого счета, который есть и открыт на электронной площадке. И кроме этого, естественно, мы оценку клиента, оценку нашими, оценку, которую дают наши клиенты, очень ценим. И на данный момент эта оценка говорит о том, что 90% клиентов, которые воспользовались, они остаются с нами и становятся нашими постоянными клиентами. Я хотела бы сказать, что благодарю наших клиентов за выбор Сбербанка АСТ. Я и наша команда всегда на связи. И несколько спойлеров, потому что у нас сегодня целый день. Не переключайтесь. Сервисы по имущественным торгам. Великолепная презентация по нашему сервису Сбер B2B, который сейчас из магазина для малых закупок трансформируется в магазин для связи с единственным поставщиком, то есть проведение процедуры единственного поставщика. Предиктивный анализ, который используется в закупках. Не переключайтесь, еще много интересного в этом дне.
Спасибо. Спасибо. Сейчас я хочу передать слово Юрию Казбековичу Зафесову. Юрий Казбекович, полтора года назад мы с вами обсуждали пандемию, сколько она продлится и как отреагирует рынок. Да? Сошлись вроде бы на том, что 2 года и рынок адаптируется через год, но, в общем-то, как мы видим, все совпало. Поэтому я, честно говоря, не хочу от вас ставить сверхзадачу, когда все устаканится, а, скажем так, по каким направлениям должны двигаться торговые площадки для того, чтобы быть удобными для клиентов.
Спасибо большое, Дмитрий Эдуардович, за приглашение. Можно кликер вот, и презентацию? Я, как и коллеги, конечно же, вот, был бы, наверное, рад, если бы наша встреча проходила в формате дискуссии, там, да, каких-то вопросов-ответов, но учитывая то, что есть необходимость на презентацию, некоторые мысли свои изложил вот именно в презентационной части. Но хотелось бы сказать, конечно, Дмитрий Эдуардович, что мы действительно ожидали новую реальность, там, обсуждали с вами экономически, как будет вообще система строиться, да, то есть и вот с учетом тех вот событий, ограничений, которые были в пандемии, да, то есть разрыва цепочек, но сейчас вот другая уже вообще абсолютно, да, то есть получилось брошены там новые вызовы, да, то есть необходимо вот новые правила формировать. Безусловно, эти новые правила, они будут касаться всей нашей деятельности, наверное, как бы, да, и всех частей, там, и как личных, там, да, так и, конечно, рабочих, профессиональных. Наша тоже отрасль закупочная, безусловно, будет здесь тоже вовлечена в эти изменения, да, то есть понятно, что ожидание того, что все вернется, это не стоит ждать, то есть, да, изменения точно есть, они уже обоснованы, они есть, и точно есть понимание, что мы с вами, находясь вот в регулируемом поле, будем сильно зависеть от того, что будет происходить в части регулирования, да, потому что мы с вами, как бы и площадки, да, там, и и наши поставщики там, да, и заказчики являемся инструментами, да, то есть, по сути, в построении этой системы. Да, и если говорить, что вот каждый из нас как часть, наверное, этого инструмента, да, должен решать какие-то задачи, которые стоят там, да, те задачи, которые, в принципе, вот мы часто говорим о цели полагания всей системы закупочной, да, то есть здесь, конечно, вот использование всех инструментов позволяет решать те задачи, которые ставятся. Да, здесь огромная роль, особенно в таких вот случаях, конечно же, лежит на государстве, да, как на регуляторе, как, наверное, на гарантии развития там, тех процессов, которые происходят, да, ну и как арбитре, в том числе там, в спорах, которые возникают в системе, потому что, безусловно, здесь нужно очень тонко балансировать все показатели в системе, которые присутствуют, потому что это очень важно для того, чтобы пройти эти сложности. Какие сложности возникли? Ну, мы все знаем с вами, что на сегодняшний день практически и все поставщики, и заказчики столкнулись с рядом достаточно серьезных вызовов, да, то есть в первую очередь, конечно же, это вот с огромной волатильностью ценовой там на рынках товарных, да, при этом не только товарных рынках, да, там мы финансовые рынки тоже стали сложные для того, чтобы иметь возможность эти ресурсы получать. Логистические цепочки тоже меняются, да, то есть мы вот, Евгений Николаевич говорил, там новые страны, переориентируемся на новые страны, да, здесь, соответственно, тоже возникают проблемы. В связи с этим, конечно, возникло много вопросов, связанных с возможностью исполнения договоров поставщиками, да, и, соответственно, возможностью корректировать договора. Сейчас вот есть, мы знаем с вами, решение по возможности этих корректировок, но сам вопрос даже не столь в возможностях, наверное, правовых, там, да, а в том числе как бы в финансовых, да, потому что это есть лимиты, бюджеты, это достаточно большой процесс, который сейчас мы с вами все проходим и будем проходить. Безусловно, в этих моментах, да, то есть таких вот сложных и волатильных, коллеги уже говорили, что рынок меняется, там, да, и здесь очень важно, конечно же, сроки, да, то есть если мы с вами регулируемые компании, компании, которые нерегулируемые, мы понимаем, и коллеги тоже озвучили до этого, да, что сейчас очень много складских остатков, да, то, что еще, в принципе, можно получить, да, то есть все это является предметом наших всех потребностей. Мы, как регулируемые компании, зажаты в рамках процедур, которых у нас есть, там, да, если говорить, там, ну, план закупок, да, включить, согласовать план закупок, его объявить закупку, техническое задание вывести, да, там, после этого еще цену рассчитать, там, да, то есть есть сроки, которые законом предусмотрены проведение процедур, мораторий 10 дней, ну, в любом случае это там, чуть меньше месяца, да, но это не позволительная история в настоящий момент, да, потому что на складах то, что находится, коллеги приезжают сегодня и к вечеру хотели бы получить уже денежные средства и получить на своих складах уже эту продукцию, да, конкурировать категорически сложно в этой ситуации, да. Есть большая проблема, тоже коллеги подсвечивали их, это, конечно же, реальное импортозамещение, да, потому что, в принципе, достаточно большой процент и большая работа была проведена, вот Евгений Николаевич говорил, да, что вот посмотрели 600, а сейчас столкнулись, да, уже 300, 3000 обратно, да, почему 3000 обратно, да, потому что, в принципе, очень много, ну, узловой сборки, там, да, крупноузловой сборки, да, при этом много вещей, где техническая документация, либо сырье, компоненты какие-то, да, то есть все равно являются там за рубежом, да, помимо этого, конечно же, проблема и с танков, IT, которые также на этих предприятиях находятся, да, поэтому это комплекс достаточно больших проблем, которые, в принципе, сейчас существуют. И также очень важно в этот момент посмотреть на такие вещи, как риски долгосрочных обязательств, да, потому что, в принципе, если мы говорим о том, что нужно развиваться, и двигаться дальше, а мы должны двигаться, да, то мы должны понимать, что в такой момент, конечно же, все переходят на краткосрочные обязательства, там, да, и поставщики, и заказчики, то есть, потому что срок возможность предложения, которое ты даешь, он ограничен тем, что ты не понимаешь условия, которые будут дальше. Здесь, конечно, очень важна роль государства, да, для того, чтобы продолжать вот, вкладывать инвестиции. Это как и через компании, инвестиционные проекты, которые крупные, да, то есть инфраструктурные, которые есть в стране, так и проекты, которые делает частный бизнес там, да, по замещению импортной продукции. Если говорить с точки зрения проблем, с которыми мы сталкиваемся, да, нам, конечно, надо вот прорубить новые, наверное, двери там, да, в каких-то местах, вот, связанных там, с новыми рынками, да, с новыми поставщиками, с новыми возможностями. И здесь, конечно, вот, как сказал, очень большая важная роль государства в формировании базы там, финансов, да, в том числе развитие программ. И они сейчас формируются, и есть это программы как бы, региональных, программ отраслевых, программ конкретных заказчиков, конкретных бизнесов. Да. ЭТП – очень важная история, коллеги тоже озвучивали те наработки, которые есть там. Да, это, конечно же, маркетинг, который они предлагают, да, то есть это платформа, которая у них есть. Это очень важная история с точки зрения там, формирования всей этой системы и возможностей. Да. Бизнес тоже готов должен меняться, тоже вот коллеги озвучивали, там, Евгений Николаевич, там, да, что необходимо, конечно же, быть сейчас драйвером и, безусловно, поставщики, да, в поисках тех новых возможностей, вот с учетом тех ограничений, тех, наверное, закрытых логистических путей, будут драйверами, те, кто вытащит эту историю и настроит экономику на новые там, да, возможности, на новые, наверное, эффекты, которые мы ожидаем. Да? Поэтому заказчик, как основной, наверное, большой такой элемент системы, да, очень большую роль влияет в данном случае, как связующее звено между государством и бизнесом. Здесь очень важно выстроить те взаимоотношения. Поэтому, на мой взгляд, есть ряд первоочередных, наверное, задач, которых хотелось бы сфокусировать наше внимание, да, то есть этого способа закупок, да, учитывая то, что говорил по поводу сроков, да, и историй, связанных там с возможностями, очень важно, конечно же, упрощать эти способы закупок, даже, может быть, не упрощать, вот, потому что, понятно, вот, коллеги там упрощали, там, да, основной критерий был там используемости, да, но, на мой взгляд, как заказчиков здесь очень много участвует профессионалов, мы всех знаем, вот Юля говорила там друг другу, там, экспертное сообщество, конечно же, мы понимаем, что не в количестве способов там дело, там, да, то есть, конечно, их должно быть больше, по идее, да, там, если у вас там, ну, там, предыдущий слайд был, там, молоток есть, там, вы его один раз в год используете, но это не значит, что он вам не нужен, да, то есть он вам нужен, поэтому должно быть способы закупок достаточно много. И самое главное, сейчас должны быть сняты, возможно, ограничения, связанные там со стоимостными показателями по закупкам, да, для того, чтобы можно было проводить и любые закупки на короткие сроки, там, да, вплоть до, может быть, там, даже доведения до 3 дней. Как мы с вами знаем, мы часто раньше обсуждали достаточно долго, каждый год мы встречаемся, да, то есть мы иногда там вели разговор, что кто-то провел большую закупку за 3 дня, там, да, но, однако, вспоминаем, там было по 5-6 участников, да, вот сейчас эта тема тоже звучала, единственный поставщик, да, то есть это не замена этой истории, да, то есть она, наоборот, в минус, там, как и поставщикам самим, да, они просто будут там не, вообще отлучены от этой истории, да, так и для нас, поэтому я считаю, что здесь нужно, во-первых, расширить способы, возможности, да, второе, дать все-таки возможность сейчас, в данный момент времени, может быть, на год, может, до конца года, да, то есть использовать все способы закупок вне зависимости от стоимости процедур, которые происходят. Дальше, конечно, важная роль здесь вот создание отсутствующих производств, там, как мы говорили, да, то есть это очень важная история, это отдельные программы должны быть. И здесь, мне кажется, с точки зрения закупок, мы тоже с вами эту тему обсуждали в экспертном сообществе, должны быть отдельные способы закупок у этих компаний. Да, то есть это в том числе могут быть спецторги именно у производителей, там, да, если не происходит процедура по аналогии с МСП, она происходит на общий рынок, там, да, но при этом должны быть явно четкие ориентиры, где в данном случае, понимая уже те обстоятельства, те ситуации, в которой мы находимся, должны быть созданы все-таки вот цепочки заказчик-поставщик уже с конкретными производителями. Да, это очень важно в этот момент. Также очень важно, конечно же, участие в финансировании. Да, то есть как крупных, как я сказал, инфраструктурных проектах, так и в малых. Вот есть сущность, создаваемый договор, там, да, заказчик-поставщик, и на нашей площадке, на единой, там, да, которая государственно есть, эта сущность появляется. Мы часто говорили, вот была тема, связанная с факторингом, и мы все ее внедряли. Да. Здесь также может быть элемент государственного факторинга, где, в принципе, вот эти вот проблемы, которые возникают между заказчиком и поставщиком, они могут у нас за счет государственных средств решаться. То есть, да, выделяя эти средства, там, как коллеги отрабатывают, заказчик потом оплачивает. Да. В принципе, либо программы похожи по льготному замещению ставок, да, которые могут быть. Это очень важно. Вот сейчас, в данный момент, конечно же, заказ в этой части поддерживает. Да. Ну, инфраструктура, вот если говорить о площадках ЭТП, да, то очень важно, большой ресурс они имеют. Мне кажется, здесь у каждого есть большой объем поставщиков, который накоплен, да, и коллеги вот озвучивали, там, и Виктор озвучил, да, что они это разрабатывают, есть там привязка к номенклатуре. Это общая, наверное, такая вот была бы задача, правильно, да, если бы на какой-то либо площадке, либо на каком-то едином там механизме была создана такая история, которая бы соединяла и вот эти элементы, которые тоже прозвучали, связанные с поиском не только заказчика-поставщика, а у поставщика внутри, да, то есть с точки зрения его, как бы, потребностей, ориентированных, ну, вот сейчас на те проблемы, которые возникли, он бы мог бы на этих площадках тоже реализовывать, да, Та же самая история связана с логистикой, Евгений Николаевич, то, что говорил, да, то есть поставщики ориентированы на те страны, которые сейчас могут нам поставлять, то есть да, также можно было бы как раз через маркетинговые центры, которые есть на площадках, то есть вовлекать их в эти взаимоотношения и с поставщиками, и самими заказчиками, да, но в первую очередь я вижу, что это поставщики, и мы надеемся на то, что бизнес, да, в первую очередь здесь так, он не ограничен, и он настроен на, естественно, на эффективность, то есть мы надеемся, что эта история будет, конечно же, максимально быстро переформатирована, и мы получим с вами нормальный результат, который продолжит нам, позволит нам дальше продолжать. Сейчас, в настоящий момент, конечно, мы стоим перед выборами, и у нас даже глаза закрыты, потому что многие процессы, которые произошли там, да, они как бы сейчас вот, мы не можем даже сказать, как они будут развиваться, да, то есть какие-то процессы мы там увидим в течение месяцев там, да, а какие-то и через год вот эта вся система, да, дойдет до какого-то, наверное, баланса там, да, перестроится, и в этот момент мы поймем, какие у нас есть реальные ограничения, какие есть возможности, да, но при этом, конечно, сейчас нужно сказать, вот, если завершать свое выступление, то в первую очередь, конечно же, это место сохраняя, опять же, еще раз говорю, контроль, который должен оставаться в закупках, и мы знаем с вами, насколько контроль является одним из приоритетных вообще в целых в регулировании нашей отрасли, да, сохраняя контроль, нужно дать больше все-таки эффективности и возможностям поставщикам, заказчикам, да, площадкам, как условно было сделано это в начале 223-го, да, то есть для того, чтобы были возможности с больших инструментов работы, да, и для того, чтобы мы могли с вами здесь вот сроки проведения закупок, да, в первую очередь сроки, да, там, и возможности, сохраняя все-таки конкуренцию, не идя по пути единственного поставщика, как универсального какого-то решения там, для импортозамещения, да, там, для поиска поставщиков, все-таки иметь возможность, оставаясь в конкурентном поле, сохранять нормальную эффективную систему закупок, и это было бы, на мой взгляд, верно и правильно, и я вот эту мысль хотел бы до вас довести. Спасибо большое.
Да, спасибо большое, Юрий Казбекович. Следующий наш выступающий Дмитрий Анатольевич Сытин. Да-да, если можно, кликер. И вот рефлексируя на выступление Юрия Казбековича, вот я понимаю, что все исполнимо, где-то легче, где-то сложнее. Тут пункт из презентации, который больше всего меня, честно говоря, ну как-то ну, не озадачил, а, мне кажется, наиболее трудно реализуемо, это создание отсутствующих производств. Вот, Дмитрий Анатольевич, если можно, помимо прочего, это вообще проблема электронных торговых площадок? Они здесь могут оказать какое-то содействие или это чисто проблема клиента?
Ну, за 7 минут, конечно, тяжело с этим вопросом разобраться, но мы попробуем.
Да-да-да.
Да. Я назвал свою презентацию «ЭТП в период турбулентности». На мой взгляд, сейчас ровно такая ситуация. Какие вызовы, какие решения мы можем предложить? То есть, грубо говоря, чем мы можем быть полезны рынку и заказчикам, и поставщикам? Сначала мы решили посмотреть, а что же сейчас происходит на рынке. Ну, аналитика традиционно есть только по двум рынкам – госзаказы и 223. Вывели за три года имеющуюся аналитику значит, сверху это год к году, а внизу это март. Ну, потому что март не полный, поэтому решили вывести внутри месяца. По рынку госзакупок мы не видим падения пока по количеству закупок. И такая же ситуация по деньгам мы сейчас увидим. Понятно, что прошло еще не так много времени, и рынок в целом только начинает адаптироваться, и заказчик тоже. Ну, январь-февраль немножко припали, но это связано с введением 360-го закона и осторожностью заказчиков, но в целом мы не видим пока жесткого падения на рынке госзаказа. По деньгам ситуация точно такая же, здесь в принципе подтверждаются мои слова, пока мы это не видим, и есть надежда на то, что государство не будет снижать объемы закупок, оно будет трансформировать способы закупок, но это мы чуть позже увидим. Рынок 223-го федерального закона, здесь ситуация несколько другая. Вот наверху этого не видно в верхнем графике, а если вы посмотрите нижний график, то начиная с третьей недели марта мы видим падение количества закупок. Это связано с переводом закупок в закрытый режим. И это очень своеобразная, интересная тенденция, которая в целом повлияет на рынок. Вот видите, припали на третьей неделе графики. Это не погрешность, это перевод в закрытый режим. То бишь на ИИС эти данные отсутствуют уже. По деньгам мы пока этого не видим, ну, непонятно, с чем это связано, но в целом падения пока нет, и даже на третьей неделе, вот. Но будет, наверное, ясно чуть позже, какую мы видим тенденцию. С точки зрения конкуренции, вот эта динамика конкуренции по обоим законам, ну, тут несложно увидеть тенденцию к падению, причем год к году, что самое печальное. Значит, и сейчас мы, я вот забыл на самом деле сделать график, но скажу словами, мы давно занимаемся повышением конкуренции и в соответствующем рейтинге заняли лидирующую позицию, очень рассчитываю, что заслуженно. Так вот, на том отсутствующем здесь графике мы видим, что резко увеличилось количество несостоявшихся закупок. Соответственно, происходит это потому, что огромными проблемами накрыло рынок поставщиков. Это и расшивка платежей, это и неясность формирования цен, несоответствие требований заказчика по длительности контрактов, по условиям оплаты, возможностям поставщиков. То бишь мы на этом графике дальше увидим, несмотря на то, что вот в феврале, например, мы видим некий рост конкуренции по 2.2.3 ФЗ, в дальнейшие месяцы мы прогнозируем, что мы увидим падение конкуренции. Пока рынок не адаптируется, государство не предпримет меры, и все что-то, значит, в цепочках поставки не поделают. Но это наш прогноз. Значит, давайте посмотрим, какие тенденции в адаптации госрегулирования, отрасли. Вот я собрал нормативные акты, начиная с 24 февраля, ну, всем известных событий, судьбоносного решения, до там, позавчера, грубо говоря. Значит, в 44-м законе, ну, можно сказать, две тенденции. Первое – это упрощение требований к контрактам и предоставление больших полномочий заказчикам с точки зрения контрактов и расшивки текущих и потенциально заключения будущих. А второе – это упрощение закупок. Понятно, ну, самих способов проведения и со сдвигом в сторону единственного поставщика. Пока мы это активно видим в двух аспектах – это медицина и это возможность принятия нормативных актов на разных уровнях, там, региональных и, значит, муниципальных. И эти тенденции от заказчиков мы уже видим. То бишь упрощение способов, использование различных способов упрощенных плюс ЕД-поставщик будет шириться. С точки зрения 223-го, ну, этот закон другой, там достаточно много возможностей у заказчиков есть в их положениях о закупках, но мы увидели пока одну тенденцию, это закрытие процедур тех компаний, которые попали под санкции, причем не только поставщиков, но и самих закупок, потому что наша западные, значит, не знаю уж, как их теперь назвать, значит, они, к сожалению, вводят санкции не только про поставщиков, но и про целые сектора закупок, которые проводят важные государственные, вернее, компании с госучастием, большие, которые себя чаще всего представляют целые сектора экономики. И вот как обеспечивать конкуренцию на закрытых закупках, это еще отдельная история, отдельный вызов, который мы с вами получили совсем недавно. Значит, чем же могут быть полезны электронные площадки в текущей ситуации? Я вот Евгений Николаевич давно знаю, предполагал, что он скажет именно то, что сказал. Собственно, мы с ним не созванивались, но я, видите, попал в, собственно, в то, что он говорил. Значит, смотрите, по нашему мнению, площадки могут быть сейчас практически полезны в следующих вещах. И мы это видим от заказчиков. Первое, это, конечно, предоставление комплексного технологического решения. Какие бы тенденции ни были в регулировании или в адаптации системы закупок заказчиков, мы должны предоставить им соответствующее технологическое решение. Там, неважно, это финансовые продукты или это способ проведения закупки через интернет-магазин. То есть, потому что сейчас ни у кого не будет времени разрабатывать там, какие-то решения. Переходить бумагу тоже очень сложно, потому что уже оптимизировали персонал, там, процессы оптимизировали, это там 5 шагов назад. И это наша, конечно, функция. Второе – это цифровизация и сокращение рутинных операций. В связи со всеми этими вызовами рутинные операции сейчас будут просто мешать. Поэтому если мы предоставим коллегам, нашим заказчикам и даже поставщикам возможность снять с них рутинные действия, я думаю, что это будет оценено, потому что заказчики и поставщики должны точно сосредоточиться сейчас на основных проблемах. То бишь это импортозамещение, это снова сбор разорванных цепочек логистики и так далее. Значит, третье – это сбор достоверной информации с рынка возможностей поставщиков или производителей. Это очень важная работа. Приведу несколько примеров. Вот сейчас мы начинаем видеть, ну, первые 600 позиций, о которых сказал Евгений Николаевич, понятно. 3000 – это он, скорее всего, увидит поставщиков первого уровня. А сколько там еще разрывов поставщиков второго, третьего, четвертого уровней, мы с вами на самом деле не знаем пока. Это сейчас начнет проявляться. Там вплоть до того, что сейчас возникают проблемы там, с клеем для паркета, извиняюсь. Там паркет у нас производится, а клей в Германии, значит, которого, значит, технологии в Советском Союзе, которая была разработана, сейчас нет на нашем рынке, ну, к примеру. И эта ситуация будет немножко усугубляться, значит, здесь мы можем быть полезны в организации работы с рынком. Ну и, наверное, чуть вниз сдвинусь, это аналитика и маркетинговые исследования. Мы обладаем достаточно большим ресурсом, мы, это я имею в виду не только Тектурка и все наши коллеги, значит, и контактными центрами, и маркетинговыми центрами, и мы можем помочь нашим заказчикам именно в разных исследованиях рынка. И это не только искусственный интеллект и сбор данных, это реальная работа с обзвонами, с переговорами и так далее, потому что сейчас очень много, к сожалению, работы придется делать и вручную, дополнительно к бигдата. Значит, организация площадок для взаимодействия заказчиков и поставщиков, то есть это, ну, просто разнообразные онлайн, офлайн там мероприятия, целевые для того, чтобы не просто найти, а именно эти переговоры, взаимодействие технологично организовать. И я думаю, что мы здесь поднаторели уже и можем быть полезны. Ну и заключительный пункт мой – это оценка деловой репутации поставщиков и производителей. Мы можем достаточно много данных давать нашим заказчикам для того, чтобы вот эти цепочки собирать снова, пересобирать. И в этом наша хорошая польза. Ну и немножко тут песка осталось, значит, я позволю себе пройтись по тем сервисам, которые есть у нас, и которые, может быть, ну, по нашему мнению, будут полезны, значит, вот на этих шесть пунктов. Первое – это маркетинговый центр. Мы достаточно давно занимаемся работой с рынком и специализируемся на вытягивании несостоявшихся закупок у наших поставщиков и до всех этих событий. И тут наша работа, она как нельзя более полезной будет. И сейчас мы уже для ряда заказчиков эту работу делаем. Там, знаете, выясняются очень интересные вещи. Там, ну, еще один пример из жизни. Там какие-нибудь щетки для чистки производятся из там китайской щетины, грубо говоря. Я вообще сейчас не придумываю. Значит, у нас в России такая щетина не производится, а логистика развалилась. Ну, грубо говоря. То есть... Вот, значит, это первая работа с рынком. Второе, это действительно накопленные данные, которые мы все с вами копили. У нас эта система на базе российской платформы работает уже тоже 3 года, и мы сейчас оттуда достаем данные, и потом дожимаем те данные, которые у нас есть, путем реальных переговоров с поставщиками-производителями, для того, чтобы дать уже готовую информацию нашим заказчикам. Значит, эта аналитика, к сожалению, объем аналитических данных на рынке падает в связи с закрытием закупок. Вот. И через некоторое время все площадки это почувствуют, что объем тех данных, которые есть в ЕИСе, это базовая аналитика, они начинают уменьшаться. И мы начнем по последним, скажем так, интервалам времени давать все меньше и меньше аналитику, и нужно будет перестраивать эту систему для того, чтобы аналитику с рынка каким-то образом собирать. Но пока ее еще можно использовать, и те аналитические системы, которые вот у нас есть, можно использовать как для анализа имеющихся ниш, так и для анализа возможностей поставщиков, верхнеуровневых возможностей. Это площадки для взаимодействия. Там только за 2021 год до всех этих событий нами было организовано более 8 дней поставщиков, не только для группы «Роснефть», которая здесь приведена, но и для других заказчиков. И это очень хорошие... То есть это снимает с заказчиков головную боль. Сейчас еще 2 слайда буквально. Значит, цифровизация информации о потребностях заказчиков и о возможностях поставщиков через скажем так, позиции. То есть эта система есть, ее можно применять, но этого недостаточно. К ней нужна будет еще большая работа по там, дальнейшему анализу возможностей поставщиков и потребностей производителей. Ну и заключительный слайд, который не открывается. Меня, видимо, отключили уже. А, во, открылся. Значит, это, ну, в Госдуме, знаете, такой пик-пик и отключают. Значит, это оценка репутации. Я думаю, что с определенной адаптацией к существующему, к текущему времени, вот данные сервисы, аналогичные сервисы у наших коллег могут быть использованы для хорошей оценки репутации новых партнеров для наших заказчиков. Спасибо большое, готов ответить на вопросы.
Да, но я правильно понимаю, что все-таки проблема с клеем и щетиной – это за периметром площадки?
Ну, мы считаем, что нет, потому что там у одного есть проблема, у вторых нет потребности. И вот мы конкретно, я за себя могу сказать, этой работой для заказчиков занимаемся.
Спасибо большое. Хочу предоставить слово Светлане Владимировне Абба. Светлана Владимировна, ну как бы вот взгляд и еще раз со стороны пользователя.
Спасибо большое. Я без презентации, но у меня есть две страницы дефицитного товара уже получается, практически.
То есть клей и щетина.
Щетины пока нет, у меня бумага. У меня очень плавно мое выступление ложится как раз после Дмитрия Анатольевича, потому что он некоторые моменты затронул, и я позволю себе немного углубиться. По роду деятельности, так как я директор по продвижению, скажу о методологии, потому что на самом деле все площадки, они занимаются и вопросами методологии, и что такое новая реальность для заказчика. Для заказчика это бесконечные, постоянные изменения, принимаемые нормативно-правовые акты, подзаконные нормативно-правовые акты. И, может быть, я кого-то здесь удивлю, но на периферии у государственных заказчиков, у многих, нет даже возможности поставить систему «Консультант Плюс». И поэтому мы вот уже несколько лет планомерно ведем работу по наполнению новостной ленты не с точки зрения подсвечивания образовательных даже мероприятий, а с точки зрения именно изменений законодательных. Каждый день одно-два изменения проекта нормативно-правовых актов выходит. И очень важно говорить об этом и заказчикам, особенно государственным заказчикам, и, конечно же, бизнесу. Конечно, проблема еще в том, что закупочная отрасль испытывает кадровый голод. И мы в прошлом году столкнулись с тем, что в уполномоченном органе одного из регионов просто разом ушли все сотрудники. И что с этим делать? Мы, конечно, изобрели новый формат, и мы просто взяли, обучили с нуля людей, которые туда зашли и стали работать, чтобы просто не прервался этот цикл. Но мы пошли дальше, мы поняли, что этого недостаточно. Сейчас мы занимаемся созданием собственного СМИ. Мы выросли из печатного издания, и теперь мы уже на финале превращаемся в сетевое издание «Фабрикант». Нас на следующей неделе тоже, как некоторых здесь, ждет ребрендинг, ренейминг, и мы будем не «Нэп-фабрикант», а просто «Фабрикант». И в заключение моей небольшой речи я хочу сказать о том, что действительно и очень важна аналитика, о которой сказал Дмитрий Анатольевич. Эта аналитика важна не только для отдельных компаний, для заказчиков, для бизнеса. Она сегодня очень важна для руководителей регионов, которые выстраивают свою промышленную политику через систему закупок и которые сейчас ее корректируют. И именно сегодня мы наблюдаем, что многие регионы принимают решение или пока еще его не принимают по части 2 статьи 15 46 федерального закона, который дал полномочия руководителям регионов свою региональную политику в этой части скорректировать. И здесь очень важно на что-то опереться. И опереться важно как раз на ту BI-систему, которую не только мы, но и многие площадки могут предлагать. Спасибо большое.
Спасибо. Татьяна Викторовна, хочу предоставить вам слово. Вот сегодня уже прозвучало, ну, в частности, у Юрия Казбековича, и не только, кстати, у него, тема регулирования. Вот на ваш взгляд, до какой степени стоит сейчас дерегулировать отрасль?
Ну, вообще у меня предложение радикально. У нас единственный шанс радикально поменять систему закупок. Реально система, конечно, требует уточнения. И вот последнее разъяснение Минфина, которое вышло, мы понимаем, что, как сказать, мы поменялись, а они еще нет. Вот. И хотелось бы, конечно, ну, чтобы они тоже чувствовали бизнес, потому что не может система закупок жить сама по себе и, как сказать, заниматься только контролем. Ну, как бы мы все понимаем, в какой системе мы живем, что если кто захочет украсть, он и так украдет из системы госзакупок, и без системы. Вот. Нужно создавать более гибкие, правильные инструменты. А вот эта вот тема контроля, она, ну, не должна быть первичной, хотя бы вторичной. Ну, то есть ее можно организовать правильно, хорошо, эффективно, но приоритетом должно быть снабжение, тем более сейчас. Я хотела сказать, чтобы вот развить тему, можно было оставить слайд Текторга по комплексному технологическому решению. Что могут сделать, в принципе, площадки? Я бы ответила, все могут сделать для нас. Потому что сейчас, да, площадки – хороший инструмент. Мы работаем, на самом деле, с тремя уважаемыми, присутствующими здесь. У нас основные на Россельторге, малые закупки на Газпромбанке и несостоявшаяся процедура у нас на Текторге. То есть всеми инструментами пользуемся. Это, наверное, яркая коллаборация вот тех там лучших инструментов, которые есть на площадке. И, в принципе, что бы хотелось заказчику? Заказчику, конечно, хотелось бы какого-то агрегата, который вот лучше с рынка берет и предлагает. Что нам необходимо, да? Сейчас я попробую. А, вот. Тоже с вызовов начала, в принципе, как показывали, отчитывалась по итогам года за прошлый год. И вот, значит, про пандемию. Я говорю, очень страшная пандемия была. Оказалось, для снабжения было как бы страшные времена. А сейчас, кажется, детский сад. Надеюсь, что как это, эта тенденция, она закончится, прервется в какой-то момент. Столкнулись с этими вызовами, как решаем и что может сделать электронная площадка для нас. Я как-то не умею. Помогите. Вот. Прозвучало комплексное технологическое решение, что это такое может быть. У нас реально существует проблематика. Она и в аналитике, и в экспертизе, и в оценке поставщиков, и в грамотном рейтинговании. То есть, в принципе, рынок пока, я бы сказала, не наполнен вот этими инструментами. То есть должно быть четкое понимание там, производителей, по географии производителей, по их мощности. Возможно, привлечение вот этой экспертизы, которая инвентаризировала бы производственные эти мощности, которая показывала возможности того или иного поставщика, вендора. То есть вот этой информации, конечно, нет. И, в принципе, площадка могла бы быть тем сервисом или сервис над площадками. Мог бы быть тем, который рейтингует поставщиков, вот этот репутационный рейтинг присваивает относительно там взаимодействия заказчик-поставщик. Да? Не обязательно рейтинг только поставщика, может быть и заказчика. Там, не платим, плохо платим, там, плохо себя ведем с поставщиками. Ради бога, и такие рейтинги обратно тоже должны быть. У нас сейчас мы вот, на самом деле, у нас такой шанс сейчас сблизиться с корпоративными закупками, потому что, когда попадаешь на конференции с корпоративными закупками, это вообще между нами вот закупки 44 ФЗ, 223 ФЗ, и корпоративные закупки – это вообще разные миры. Ну, то есть люди как будто занимаются делом, а ты занимаешься бизнес-процессом каким-то. Ну, То есть у тебя бизнес-процесс превалирует над темой снабжения основной. Вот. И сейчас, когда мы попали в такую тяжелую ситуацию, в принципе, у нас волей-неволей вот этот процесс снабжения в приоритете стал. И выявил всю проблематику, которую, в принципе, вот, регулирование оно, перед нами поставило. И, конечно же, хочется сейчас сбросить вот ту тяжесть и ту невыносимую все те невыносимые трудозатраты или для нас какую-то, ту нагрузку для того, чтобы вот эта система снабжения заработала более правильно. Для этого с чем мы сталкивались, в 2.2.3 ФЗ? Мы выходили с закупкой, на нас выходили поставщики, мы к поставщикам предъявляли вообще минимум требований, вообще без оценки финансового состояния, там уходили на пост оплаты, чтобы хоть как-то риски эти захеджировать, там банковские гарантии применяли, но все равно в конечном счете, если у тебя несостоятельный поставщик, ты терпишь бедствие в результате. И вот эта вся система госзакупок, она не отдавала возможности набора вот этих вот ответственных, финансово устойчивых поставщиков. И сейчас, конечно же, вот этот сервис тоже не хватает, когда у тебя площадки оценивают этих поставщиков регулярно. Они могут не оценивать, они могут приглашать специализированные, аккредитованные организации, которые этим занимаются. Вот, кстати, и рейтинг бы тоже нам помог с оценкой поставщиков. И мы бы условно могли бы применять вот эти вот рейтинги для работы на каких-то критических важных закупках. Вот. Можно следующее? И по поводу... Что я хотела сказать? Все мои тезисы, они относятся вот к этому комплексному технологическому решению и рейтингованию, и широкому предложению. То есть там, в принципе, вот я как вижу, это сервис над площадками, который бы в себе включал и какие-то логистические предложения, и финансовые предложения. То есть там все финансовые услуги, и банковские гарантии, и лизинг, и факторинг, и финансирование, и все предложения подтягивал бы банки. То есть там это можно сделать такой сервис, в котором было бы приятно работать как заказчикам, так и поставщикам. И мне кажется, вот за этим будущее. Вот. И, наверное, вот я вижу будущее площадок, это, наверное, в какой-то специализации, когда это тема выживаемости. Потому что обычно, когда агрегаторы приходят, они все площадки убирают. А если вот специализироваться на чем-то каждой площадке, то, в принципе, агрегатор не сможет вытеснить этот бизнес. Вот. Наверное, все. Вот. Спасибо большое за внимание.
Да, спасибо большое. Сегодня уже как минимум второй раз прозвучала тема оценки рисков и поставщиков, и закупщиков, и рейтингования. Я могу сказать, что мы к этому снаряду уже подходили как минимум дважды в течение последних 12 лет, и уперлись в две проблемы. Первая проблема – это получение информации, потому что здесь нужна информация как минимум от нескольких площадок, и это большая проблема раскрытия, особенно с учетом той тенденции, о которой сказал Дмитрий Анатольевич, что появляется все больше и больше сделок в закрытом режиме. И вторая проблема, допустим, мы отрейтинговали, а что дальше? По крайней мере, вот на тот момент, когда мы второй раз подходили к снаряду, у вас есть какие-то правовые основания сказать одному из поставщиков, что-то нам не очень понравилось, репутация у тебя так себе. Я думаю, что там будут какие-то процедуры с ФАСом, но, в принципе, с этой темой к нам уже обращались несколько раз, и наработки определенные есть. Неважно, при каком-то третьем, пятом, пятнадцатом подходе к снаряду мы этим будем заниматься, либо еще кто-то. То есть наработки здесь определенные есть. Будет понимание, как решить вот эти две проблемы, но мы готовы подключаться. И еще один выступающий в нашей пленарной дискуссии Павел Александрович Сверчков. по сути дела, у вас получается такое уже завершающее. Можете подвести некий промежуточный итог сегодняшней дискуссии.
Да, спасибо за приглашение на это мероприятие. Вот, ну, хотел бы напомнить присутствующим, да, что вот иероглиф такой китайский кризис, да, он в себя включает два элемента. Первый – это опасность, да, это то, что сейчас происходит. Второй – это возможность. Возможность для развития, для некой трансформации позитивной. Вот, и я тоже сейчас предлагаю как бы нам с вами на ближайшие 7 минут ну, попробовать немножко там все-таки чуть в сторону отложить вопросы, касающиеся безусловных проблем с сорсингом, с поиском поставщиков, с импортозамещением, и дать полет мысли о том, как могли бы развиваться площадки для того, чтобы стать, ну, может быть, выйти на какой-то новый качественный уровень и добавить какой-то новый функционал, удобный для корпоративных клиентов. Мы как группа НЛМК много лет анализируем различные сорсинговые решения международные и пытаемся имплементировать в своих системах какие-то наиболее продвинутые вещи, которые нам касаются полезными. Вот. И результатами этого анализа я как раз хотел бы сейчас поделиться с вами, да, в том числе, соответственно, с представителями электронных торговых площадок, для того, чтобы, в общем, может быть, какими-то элементами этого анализа вы вдохновились вот как раз в рамках этого развития. В целом, вот если мы берем зарубежный рынок, то он с точки зрения инструментов электронного сорсинга очень конкурентен. Там свыше 10 различных компаний, которые на разных рынках, европейских, американском и рынках Юго-Восточной Азии, между собой конкурируют. И действительно, ну, какие-то такие интересные ноу-хау себя реализуют, которые мы для себя тоже подмечали и в своих системах старались воспроизвести. Если говорить в целом про такие компании, то можно сказать, что они идут по пути выстраивания полного закупочного цикла от момента появления потребности до момента взаиморасчетов с поставщиками на базе одной платформы. То есть они не ограничиваются функционалом, касающимся только выбора поставщика, предположим, да, они идут дальше и пытаются вот предложить такой комплексный сервис. Это, с моей точки зрения, тоже такая интересная черта таких систем и в целом то, что нужно корпоративному заказчику. Ну и вот на следующих слайдах я расскажу какие-то такие интересные моменты, которые, может быть, ну, которые мы почерпнули из опыта этих организаций, да, и которые, соответственно, могут быть интересны там, представителям российского бизнеса в этой области для развития своих продуктов. Ну, начнем традиционно с функционала. Есть вещи, которые я здесь у себя в докладе назвал гигиеной, то есть то, что реализовано, в общем, во всех продуктах, да, из тех, которые мы анализировали. А есть продвинутый функционал, да, то, что где-то сделано лучше, где-то хуже, где-то этого нет. Но нам это, соответственно, там, мы с этим экспериментировали в свое время, и нам это показалось интересным. Зачитывать детально каждый буллет не буду. Все можно, в принципе, посмотреть в презентации. Выборочно остановлюсь, наверное, на каких-то элементах продвинутого функционала. Ну вот, в частности, сегодня уже тоже звучала эта история, запрос технических предложений, да, перевод опросных листов в электронный вид, возможность вести библиотеку опросных листов или технических заданий в привязке к конкретным категориям для того, чтобы сохранять историю запроса технических предложений разных поставщиков и более легко подбирать аналоги, да, когда все параметры конкретному изделию есть в каком-то электронном виде, можно достаточно быстро направить это поставщику и потом сравнить его показатели с теми, которые нужны вам. Далее выборы, да, выбор поставщика, не просто различные способы выбора, но возможность именно многокритериального выбора контрагента, возможность выбора по таким, может быть, не совсем простым критериям, как общая стоимость владения, да, когда мы закупаем какое-то оборудование и хотим учесть не только стоимость закупки, но и дополнительные статьи затрат, условия гарантии, может быть, штрафные санкции и прочее. Да, и у нас, как у заказчика, есть четкое представление, какому из критериев мы готовы какой вес выделить. Да, у нас, может быть, не хватает нам инструмента, чтобы все это в электронном режиме, еще и в режиме онлайн, может быть, пересчитывать, да, вот в процессе переговоров с поставщиками. Далее, возможность поставщиков подавать различные предложения на один и тот же лот, запрос, да, то есть, условно говоря, мы публикуем конкурс, в котором 1000 различных позиций, да, и поставщик видит там те позиции, которые касаются его, он, предположим, может предложить нам объемную скидку, если мы отдадим ему какой-то комплекс позиций, да, какой-то их перечень, а не какую-то конкретную позицию, и с учетом, соответственно, как бы этой скидки, нам, предположим, было бы более интересно его предложение. Вот сегодня на российском рынке нет известных мне, например, систем, которые позволяют в вот этом комбинаторном режиме сравнивать множественные предложения поставщиков на различную номенклатуру между собой, учитывать структуру скидок в зависимости от тех или иных решений или структуры лотов. Да, это действительно такой очень популярный инструмент, который используют многие международные корпорации за рубежом, да, и который нам сегодня приходится воспроизводить фактически в Excel. То есть это тоже не очень удобная история. Вот. Ну, вот сегодня тоже звучала история про стоимость логистики. Тоже действительно очень актуальный момент, потому что закупки идут на различных базисах поставок. У каждой крупной компании, да, в том числе у нас, есть своя служба логистики, которая способна предложить собственную стоимость доставки. И мы хотим иметь возможность в режиме реального времени сравнивать различные предложения поставщиков на разных базисах, добавляя к ним стоимость нашей логистики и понимать, какой базис нам более выгодно закупить с учетом возможности выбора там, какого-то решения там, на базисе, предполагающем частично нашу транспортировку, предположим. Ну и другие какие-то элементы, которые вот здесь тоже на слайде указаны. Что касается интерфейса и персонализации, ну, безусловно, там красивый, приятный, удобный интерфейс – это тоже гигиена, да, и сегодня это надо отметить, есть и во многих российских продуктах, здесь тоже с этим, наверное, проблем нет. Что можно было бы отнести, наверное, к продвинутому функционалу – это возможность какого-то персонального, персонализации интерфейса в зависимости от той роли, которую конкретный сотрудник несет в рамках закупочного процесса. Будь это согласующее лицо, закупщик, заказчик, да, или, предположим, аудитор, который анализирует закупочные процессы. Это мобильная версия, да, тоже сейчас такой как бы must-have, да, и то, что уже давно сделано за рубежом, возможность использовать мобильную версию на телефоне для того, чтобы подать предложение, рассмотреть его, согласовать его, согласовать пакет тендерной документации и прочие элементы. Да. А также рекомендательные сервисы, о которых сегодня тоже коллеги говорили, упоминали. И здесь даже, может быть, не столько и не просто там подбор поставщиков, да, сегодня для этого есть достаточно много сервисов, агрегаторов, там, Seldon, Tenderplan и прочие, да, которые позволяют по всем площадкам посмотреть, кто на каких торговых процедурах принимал участие. Но, может быть, как бы и что-то там, условно говоря, там, какой-то следующий шаг сделать и подсказать заказчику, какой из поставщиков систематически побеждает на этой номенклатуре, какие, может быть, аналоги есть, да, на основе вот этого запроса технических предложений, для того, чтобы заказчику дать какие-то новые идеи о том, кого позвать к участию в своих процедурах. Ну, история, касающаяся архитектуры интеграции, тоже понятна. Безусловно, у нас есть свои корпоративные справочники. Нам в данном случае, может быть, не так интересно их нормализация. Мы эту работу уже сделали в свое время. Но интересно, безусловно, их использование. Использование вот наших групп закупок, наших категорий, наших справочников местоположений, единиц измерения, валют и прочее, да, вот в электронной торговой площадке, соответственно, как бы в бесшовном режиме. Интеграция с нашей учетной системой, да, с системой согласования договоров, да, с какими-то прочими продуктами, которые тоже делают для нас процесс бесшовным, да, чтобы мы могли, предположим, из результатов закупочной процедуры автоматически создавать контракты, да, и, собственно, не тратить на это, вот, как коллеги говорили, наши транзакционные какие-то затраты, да, трудозатраты не нести и экономить на времени согласования этих документов. Далее, как бы, что важно еще, это, ну, может быть, вот, можно отнести к продвинутому функционалу, то, что сейчас вот за рубежом активно развивается, да, много цифровых решений закупщики начинают использовать вокруг сервиса выбора поставщика. Вот сегодня уже звучала банковская гарантия, да, очень популярен, например, сервис торговли отсрочкой платежа, да, то есть когда корпоративный заказчик сам готов продать поставщику отсрочку за какую-то скидку дополнительную к цене продукции, да, и хорошо бы, чтобы этот сервис был соответственно, где-то рядом с функционалом выбора поставщика, да, чтобы он там как-то, ну, на том же, условно говоря, на том же языке программирования был написан, был легко, как бы, ну, его можно было легко привнести в эту систему. Ну и последнее, понятно, поддержка и безопасность. Конечно, в текущих условиях очень важно иметь там сервера в России, ну, благо у российских продуктов всех это условие соблюдено. Наличие серьезной поддержки, да, какого-то при внедрении, да, в том числе при реализации каких-то дополнительных функциональных возможностей, продвинутых, да, то, что обычно как бы эта проблема обычно решается с привлечением консалтинговых организаций компаний, да, ну, то есть, но многие продукты держат у себя штат специальных, по сути, бизнес-консультантов, да, которые помогают клиенту бизнес-процесс адаптировать под то или иное системное решение, поскольку в него уже включены какие-то лучшие практики. В качестве продвинутого функционала мог бы сказать, что вот для ну, многих продуктов электронного сорсинга за рубежом фактически выстроена целая экосистема. Да? То есть есть различные там образовательные порталы, как работать, не просто как работать технически, да, в этом инструменте, но какие интересные процедуры, да, можно реализовать, какие критерии выбора используют заказчики, которые согласились поделиться своим опытом, соответственно, какие, может быть, продвинутые функциональные возможности в этом инструменте есть, потому что далеко не всегда у заказчика есть возможность самого брать там многостраничный мануал, сидеть в этом во всем разбираться, да, хочется, чтобы тебе пришли, показали, рассказали в формате короткого видеоролика, там, 5-7 минут, да, и чтобы ты уже понимал, как этот функционал использовать. Вот там эта задача решена уже тоже достаточно давно, как бы здесь тоже у каких-то инструментов, я думаю, есть, как говорится, на что посмотреть в этой части. Ну и буквально несколько визуальных слайдов, просто тоже какие-то моменты хотел подсветить. Вот, например, что предлагает решение Пирангуста, да? Личный кабинет закупщика, в котором отображаются не просто все инициированные конкретно этим закупщиком закупочные события, да, те, которые он уже реализовал, те, которые у него запланированы на ближайшее время, но и некие показатели экономии, да, которые он организации принес, проведя свои закупочные процедуры, да, то есть сколько там денег он компании фактически сгенерировал за счет, ну, в рамках таких показателей, предположим, как избегание затрат, за счет экономии от начальной максимальной цены, да, или за счет экономии относительно цены закупки прошлого года. Да, то есть фактически такая панель показателей закупщика, которая позволяет ему достаточно просто ориентироваться в том, какие процедуры ему нужно произвести в ближайшее время, потому что, предположим, срок контракта заканчивается, да, и какой общий потенциал экономии он уже реализовал по итогам проведенных процедур из того, который запланирован на этот год.
Павел Александрович, песок кончился.
Ну, тогда еще минуту.
Да-да-да.
Сейчас закончу, да. Вот, решение Workday, например, позволяет создать закупочные события просто как набор шагов, да, то есть как конструктор. Причем различные этапы, различные инструменты добавляются и удаляются как бы из этого продукта там обычным, как говорится, перетягиванием мышкой, что тоже достаточно удобно, ну и в такую как бы игру превращается, по сути. Калькулятор общей стоимости владения в инструменте MarketDojo, который позволяет фактически индивидуальные критерии настроить расчета той стоимости владения, по которой вы хотите сравнивать поставщиков. Я уже приводил этот пример. Для сложного оборудования нам не очень интересно смотреть на стоимость закупки, например, только, да, нам интересно смотреть на срок службы, на гарантию, на, предположим, затраты на электроэнергию, которую потребляет это оборудование, что очень актуально, например, для насосного оборудования, да, и прочие как бы элементы, по которым мы хотим сравнивать поставщиков. Решение SinerTrade предлагает 7 различных видов аукционов. Мы сегодня используем 3, да, английский, голландский, японский. А там есть еще 4 дополнительных. Я могу сказать, что для некоторых видов процедур действительно эти аукционы оптимальны. Там по каждому есть определенное как бы обоснование, объяснение. Решение Wordle, которое позволяет сохранять переписку с поставщиком в рамках, ну, в привязке к какой-то конкретной закупочной процедуре. И фактически, даже если вы с ним там технику согласовываете, у вас вся история согласования техники привязана к этому конкретному лоту, к этому конкретному материалу. Вы легко поднимете эту историю и поймете, там, какие параметры вам нужно вынести вопрос на лист. Ну и, например, Zycos, да, который специализируется на развитии ботов, различных ботов, которые упрощают жизнь как поставщикам, так и заказчикам. Ну, времени уже нет, не буду вдаваться в детали. У них уже целая экосистема таких продуктов, что тоже выглядит достаточно удобным и перспективным. Фактически сегодня у крупных корпоративных заказчиков есть там несколько вариантов, да, как двигаться. Ну вот, например, у нас в 2023 году начинается новый стратегический цикл, и мы планируем принять решение о той целевой платформе, на которой мы будем переходить с продукта SAP CRM. Да? То есть мы можем дальше его развивать, безусловно, он там никаких проблем нам не создает, и мы достаточно уже много там интересных вещей для нас реализовали. Можем попробовать перейти на электронную торговую площадку, но сегодня мы не видим пока вот всего того набора функционала, который нам как корпоративному клиенту интересен, но готовы его совместно разрабатывать и развивать. Можем попробовать написать собственное решение, но это тоже, и некоторые компании так делают, да, но это тоже такой путь, который требует длительного времени, трудозатрат и инвестиций со стороны компании. Поэтому закончить хотел бы на том, что мы открыты к сотрудничеству, мы готовы встречаться и обсуждать возможность фактически развития ваших продуктов под наши нужды, да, и для того, чтобы, предположим, сделать один из этих продуктов ну, какой-то базовой корпоративной системой закупки на ЛМК. Спасибо за внимание.
Так, коллеги, незаметно время нашего пленарного заседания практически истекло. Кто-то хочет добавить? Вот я так понимаю, Дмитрий Анатольевич.
Да. Выступление Павла Александровича побудило меня небольшой комментарий сделать. Три аспекта хотел отметить. Первое. Предложение инструментов должно соответствовать готовности рынка. То есть у нас рынок странный по сравнению с западным. Это госрегулирование, госкомпании, которые связаны. И они определенные вещи не могут использовать просто. Этим обосновано там, наличие или отсутствие инструментов на рынке. Это первое. Второе, металлурги, вот я сам в Северстале 15 лет проработал, значит, они тяготеют к разработке своего. Поэтому вы, ну, металлурги с рынком, не очень активно работаете, электронных площадок. Вы там везде попробовали, но всегда делаете все свое. Если сейчас поменяется тенденция, это будет очень здорово. И третье, это примерно половина того, что вы сказали, так или иначе реализовано на нашем рынке. Это декомпозиция лотов, композиция, декомпозиция лотов там позиционно, возможность подачи там на отдельные группы лотов и так далее. Это внутрикорпоративное обучение разнообразное, модульное, немодульное. Это, ну, там, аналитика та же самая, KPI. Там, я вот просто панель вы показывали, сейчас я прям узнал панель одного из наших клиентов, честно говоря. Ну, в смысле, очень похоже. Поэтому, ну, надо просто предлагаю взаимодействовать, там, может, не только со мной, а с рынком. И часть вы найдете, часть, конечно, нет. Нужно разрабатывать, естественно, вместе, там, адаптировать имеющиеся решения. Но много чего вы найдете на нашем рынке. Спасибо.
Коллеги, кто-то еще хотел добавить что-то? Тогда мы, как я уже сказал, подошли к завершению нашей пленарной дискуссии. Я вспомнил, как один мой старший товарищ мне как сказал: «Дима, хорошо ты как?» Я говорю: «Чего хорошего?» Был 90-й год. Он говорит: «Ну, так все плохо, что уже хуже быть не может». Ну, как жизнь показала, жизнь, она на выдумке неисчерпаемая. Это вот Татьяна Викторовна к вашему. То есть потренировались на пандемии, теперь по-настоящему возьмемся за дело. Что меня порадовало сегодня в дискуссии, но не прозвучало даже намеков на какую-то растерянность. То есть многие заготовки, которые были подготовлены за предыдущие годы, они как раз сейчас себя проявляют. Ну, поэтому я очень надеюсь, что мы проведем и 10-ю, и 11-ю, и 12-ю конференции как бы с не меньшим интересом. Вот. И объявляю перерыв, после которого мы более подробно поговорим и о малых закупках, и о других предметах. Спасибо.